Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Как поддержать близкого человека? Всегда ли возможно помочь? И как это сделать? Можно ли помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали? Это программа «Семейный час» на радио «Вера». Мы беседуем с настоятелем храма Живоначальной Троицы в Листах, протоиереем Андреем Овчинниковым. Добрый вечер, отец Андрей.
Еще добрый вечер. Вам. Добрый вечер.
С вами Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. И прежде чем я широкими мазками небрежного, бесталанного художника нарисую вам...
Ой, не прибедняйся.
Нарисую вам еще одну ситуацию из жизни, хочу задать вам вот какой вопрос. Один из священников, с которым я какое-то время назад делился похожей ситуацией, посмотрел на меня добрым отеческим взглядом и посоветовал мне молиться. Говорит, молись за него, за нее, Господь все устроит по твоим молитвам. И вот мне тогда показалось, знаете, что это какой-то...
Ты имеешь в виду, ты рассказывал о человеке, которому...
Я рассказывал о ситуации, я говорил...
По идее, нужна поддержка.
Да, что нужно сделать, я должен, вот я не знаю, как поступить. Я чувствую себя виноватым за то, что я ничего не делаю. Как мне помочь? Он говорит, молись. И я тогда помню, я, конечно же, выслушал его, я постарался следовать его этому наставлению, но мне показалось, и кажется до сих пор, что важно, что это какой-то такой простой путь решения проблемы. Попытка самоустраниться от того, чтобы самому предпринять какие-то действия. Вместо того, чтобы сделать что-то вот самому, он говорит, отступи в сторону и молись за него. Во-первых, я просто сам переживаю, это сейчас момент такой публичной исповеди, отец Андрей, может быть, это как-то свидетельствует не лучшим образом обо мне, что я считаю вот этот инструмент, вот этот вот способ решения проблемы недостаточным, неубедительным. Наверное, это плохо, скажите?
Я думаю, что этот способ, он должен идти рядом с практической помощью человеку или участием в его жизни. Почему бы не совмещать молитву с теми поступками, которые мы должны для близких делать? Молитва будет освещать всю нашу деятельность. Я в этом глубоко убежден, в это верю сильно. И часто во время молитвы приходит правильное решение. Молитва – это реальная связь наша с Богом, а мы с Богом соединяемся, через Бога, точнее, мы сближаемся и с близкими. Поэтому никак нельзя ее отвергать. Просто в тот момент вот эти вопросы вот за, в таких межличностных отношений, внутрисемейных, внутриродственных, но они настолько сложные. Я тоже в них очень плохо разбираюсь. Мало чего понимаю. И читал в письмах отца Иоанна Крестьянкина, когда к нему приезжали сотни, тысячи людей со всего мира, там, со всей России. Ну, он что говорил? «Пока ничего сказать не могу. Ответа на ваш вопрос у меня нет. Я помолюсь». Брал листочек, блокнотик и записывал человека, записывал его жену или мужа пьющего и поминал. И вот эта молитва, она совершала чудеса. Человек приезжал через месяц, год и говорит, спасибо, батюшка, все решилось. Поэтому, видите, мы, конечно, слышим эти такие дежурные отговорки. Молись, терпи, смиряйся. Возможно, надо расшифровать, как молиться, кому молиться, сколько молиться, да, где молиться. Вот что требуется. Вот, может быть, тут недоговоренное. Правильный совет, но он недоговорен, не раскрыт.
Хотя это опять возвращает нас к вашему выводу, отец Андрей, о том, что человеку, который не хочет, чтобы ему помогли, помочь, наверное, невозможно. И следующая ситуация, которую мы с Алечкой хотим привести... Она тоже из этой же серии. Человек не хочет, чтобы ему помогли. Но здесь ситуация усложняется, потому что здесь мы будем говорить не столько о взрослом человеке, который сам несет за себя ответственность, сколько за ребенка. И проблема еще более усложняется тем, что ребенок-то считает себя взрослым, да и, в общем,
по паспорту,
закону Российской Федерации он взрослый человеку. 20-21 год, ну, нарисуем такую картину, 20-21 год, взрослый сын, забрасывает институт, забрасывает учебу, теряет всяческий интерес к вузу, в который он так поступал и которым так гордились его родители, к специальности, которую он выбрал. И вот что делать в этой ситуации? С одной стороны, родители, если они любят сына, они должны его поддержать, сказать: «Петя, ну, раз ты потерял интерес к учебе, то, значит, мы тебя поддерживаем».
Поддержим любое твое решение.
Мы поддержим твое любое решение. Если тебе нужно время, чтобы разобраться в себе, понять, чего тебе хочется,
найти давай, себя,
давай, забирай,
путь.
Забирай документы и как бы занимайся тем, чем душе твое угодно. С одной стороны.
Там по здоровью, еще такая важная оговорка, по здоровью этого молодого человека в армию не могут привлечь, потому что там есть хроническое заболевание довольно серьезное, поэтому вот вопрос, который в большинстве случаев обострялся бы тем, что придется сделать перерыв, если уж уходить из института, то перерыв еще на армию, только потом уже восстанавливаться. В данной ситуации речь об этом не идет.
Да, это очень важная оговорка, что если учеба не может быть продолжена по здоровью, и надо взять академотпуск для лечения или отдыха, это одно.
Там дело не... Нет, как раз учеба на здоровье не влияет.
Учеба на здоровье не влияет, слава богу, все хорошо. Да,
это здоровье вот как раз не позволяет, чтобы в армию призвали.
Да, ну вот и вот с одной стороны вроде как надо поддержать, с другой стороны вроде как родители должны... проявить всю свою авторитарность, власть, авторитет, взять ребенка, приковать его наручниками к батарее и сказать: «Так, Петя, мы тебя кормим, ты живешь у нас, мы тебя вырастили, чем мы тебя родили, тем мы тебя и прибьем. Учись, иначе беда будет, выпарю». Как поступить в данной ситуации? Ситуация-то, по сути, та же самая. Петя не хочет, чтобы ему помогали. Петя говорит: «Отстаньте, я взрослый человек, я сам все решу». Но с другой стороны, что-то надо делать. И такие ситуации бывают сплошь и рядом. Мы недавно говорили с психологом. Простите меня, отец Андрей, что долго, что называется, наболело. Мы недавно говорили с психологом. У всех студентов есть так называемый кризис третьего курса.
Ну, у многих. Не у
многих, да. Когда к третьему курсу возникает некое разочарование в выбранной специализации, в процессе обучения, человек начинает забрасывать постепенно учебу, если он учился на отлично, он понемножку скатывается. А ввиду пандемии и так называемого дистанта, удаленного обучения, этот кризис сместился с третьего курса на второй, и уже на втором курсе студенты начинают охлаждаться к учебе. Выгорать, да. И эта ситуация актуальная. С этой ситуацией сталкиваются многие и студенты, и их родители. Поэтому очень важно то, что вы сейчас скажете. Как поступить в данной ситуации родителям, и вообще могут ли они что-то сделать?
Ну, третий способ. Погладить по головке, приговорить к батарее. Ну, а третий способ – это диалог и разговор по душам. Вот здесь нужно понять причину, вот почему человек охладел и выгорел. Ну, возможно, много причин. Но вот надо вот эти причины постараться найти. Какая-нибудь несчастная любовь, увлечение компьютерными играми, отсутствие карманных денег и желание пойти работать, чтобы хоть какие-то там 20-30 тысяч иметь у себя в кошельке. Ну, я говорю, тут просто нельзя сейчас уходить в конкретику. Но искать надо первую причину. И разговор, он должен быть именно по душам. Не нотации, не лекция, которая человека еще больше убедит в своем решении. А где-то что-то такое произошло, что повлияло вот на это решение. А возьмите брак. Представьте, ваш сын приходит через год после свадьбы, говорит: «Мам, я чего-то... не то сотворил, у нас не пошло, отношения не клеятся». И сколько таких мамаш, которые скажут: «Да, сыночек, давай, мы тебе другую найдем. Поживи, подумай, погуляй». То есть вопросы, есть сферы жизни, в которых, наверное, нельзя прерывать и отступать от этого. То есть вот в целом вот у нас тоже в нашей семье такой принцип: начатое дело, довершай до конца. Я вам скажу, что в нашей семье сейчас 5 студентов. Эта тема как раз для нас очень
потрясающе.
Очень актуальна, да. И у троих студентов кризис, кризис, о котором вы сказали, кризис выгорания и непонимание для чего они учатся и чем будут заниматься. И вот каждый, ну не день, ну через день, за ужином, на прогулке, где-то на каком-то там на встрече садимся, общаемся, разговариваем. Я что-то выслушиваю, как плохо, как им хочется уйти. Но потом мы что-то такое вот находим, когда мы все-таки дальше идем учиться. Но нельзя с ним разговаривать по-взрослому пока. Нельзя. Это еще все равно ребенок. И надо взрослому понимать, что ну, хотя бы дойти до конца курса, там, когда можно прервать учебу, да, я не знаю, сейчас плохо уже помню, по-моему, там после третьего курса можно взять академку, как-то ее там провести, потом продолжить с потерей года, но никак не в середине семестра. В идеале закончить там бакалавриат, магистратуру через там опять 2-3 года можно. Но вот давайте такой сделаем вывод. Нельзя этого студента воспринимать как уже взрослого, проумудренного жизнью человека, с которым можно вот так разговаривать, как бы как мы друг с другом, взрослые люди. Нет, нет, что-то произошло, что является сигналом от него к нам. Помогите мне, иначе я уйду из института или разведусь со своей женой.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня говорим о помощи и поддержке в семье с нашим дорогим собеседником, настоятелем храма Живоначальной Троицы в Листах Протоиереем Андреем Овчинниковым. Здесь Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. И что ж получается, отец Андрей, вот здесь, в этой ситуации, когда мы говорим о 20-летнем студенте, человеке, который считает себя взрослым, да и все вокруг считают его взрослым, я считаю его взрослым, а получается, что он все равно остается ребенком, и с ним нельзя говорить как взрослым человеком. И еще важный момент, в этой ситуации получается, даже если человек не хочет, чтобы ему помогали, ему надо помогать через его «не хочу» и через его «отстаньте», не обращая на них никакого внимания.
Давайте вот определимся, что его, ну, может быть, не детскость, но еще пока не взрослость, главным образом и заключается в отсутствии опыта жизненного. То есть мы, взрослые люди, прошли многие стадии, которые юный человек, юноша или девушка еще не прошли. Он не был в браке, он не рожал детей или не становился отцом. Он ни дня не работал, он не знает, что такое, допустим, взаимоотношения с родственниками своей жены. Он там не решал жилищную проблему, он ничего вот этого не знает. В этом смысле он еще ребенок. Не потому, что ему нужно в куклы играть или машинки катать по полу. Потому что он не знает жизни в силу своей юности. И мы вот тут не можем на него... Вот хорошо, он уходит из института, а вот дальше что? Вот дальше что этот человек будет делать в жизни? Пойдет официантом работать или охранником в 21 год? То есть... Нарисовать ему эту перспективу и сказать, ну, да, голубчик, а дальше-то что? Ну, дальше что? Кому ты будешь нужен в этой жизни? Она очень жестокая жизнь. Она не прощает ошибок. Она не гладит по головке. Она не дает иногда второй попытки. Вот сейчас ты учишься в институте в хорошем. Ты его бросишь. Ты больше в него не поступишь. Ты сейчас женат, и у тебя есть жена. Второй жены у тебя, может быть, такой хорошей не будет. Ну и так далее, да, то есть можно продолжить. Еще раз говорю, что здесь зависит все от правильной позиции близких людей. Ну, это могут быть родители, это может быть, допустим, бабушка, это может быть учительница, это может быть священник. Но тот, кому этот молодой человек не безразличен. Вот. Иногда решения бывают, может быть, и правильные с его. Вот у нас вот есть соседский мальчик, который окончил первый курс института и решил, что нужно послужить в армии. И пошел в армию. И вы знаете, вернулся с другим человеком и продолжил учебу уже с другим настроением. Как вариант, например. Ну, а если уход из института ничем не обозначен, ничем не мотивирован, ничем не объясняется, ну что? Ну, мы же понимаем, что Это деградация, это путь, так сказать, в никуда после такого шага. Но не надо
Вы
ему
знаете,
это,
отец
не
Андрей...
надо так ему вот это прям вот демонстративно говорить, что ты там балбес, что ты ничего не знаешь, что ты, так сказать, вообще жизнь твою испортишь. Не надо. С ними так нельзя. С ними надо очень ласково и очень бережно разговаривать.
Вы знаете, отец Андрей, я вот слушаю вас, понимаю, вы абсолютно правы, как много зависит здесь именно от интонации разговора. И не все мы имеем такие способности, не обладаем тем опытом, когда можем правильные слова найти, правильным тоном это
Можно
сказать,
я
не
вас
из
сразу
своего
немножко прошу
раздражения.
прощения, вас перебью. Не бойтесь тут не найти слов или каких-то правильных мыслей. Человеку нужна просто помощь, участие в его сложной жизненной ситуации. Желательно, чтобы это был человек близкий к нему. Вот что требуется. Потому что, ну, красивая, грамотная лекция или консультация у психолога, она, может быть, не даст такого результата, как разговор с дедушкой. Вот у нас такой дедушка был, который мог успокоить, погладить по головке, обнять, и у человека открывалось второе дыхание. Вот что требуется. Вот мы здесь, как христиане, вот, может быть, мало мы уделяем внимания в развитии в себе этой чуткости к близким, вот этой нежности, жалости. Да я сам такой, вот сухарик холодный, холодный такой лед у меня внутри. Я понимаю, это как тяжело, это как это вообще, не знаю, получится ли когда-нибудь отогреть сердце. Но вот этого тепла, мы сейчас все живем в этой пустыне, холодной, какой-то безводной, безжизненной, кругом. И печально, что иногда и в семьях своих. И вот это вот отсутствие тепла душевного часто наших близких толкает на ошибочные поступки.
Я, вы знаете, вспоминаю историю, которая была в моей студенческой еще жизни. Ну, она напрямую не связана с нашим сегодняшним разговором, но она для меня была своего рода таким открытием, что ли. Вот Саша уже спрашивал про молитву. Часто в студии «Радио Вера» наши собеседники говорят: слушайте, ну давайте тоже не будем недооценивать силу молитвы. И я вспоминаю этот парадоксальный в моей жизни, потому что, ну, ничего подобного потом уже не было, да. Пример. У меня была подруга, ну, я с первого курса стала в храм ходить, и, в общем, все как-то так, слава богу, получилось. А у меня была подруга, которая переживала очень серьезный кризис в личных отношениях. Она успела выйти замуж и развестись с мужем, у нее появился молодой человек, и, в общем, их отношения, они протекали как, ну, вне зарегистрированного брака, вот с этим новым молодым человеком. И она понимала, какое это серьезное препятствие. Ей хотелось в храм. Она много мне вопросов задавала, ей как-то было интересно, и тянуло ее туда. Но она понимала, что вот та ситуация в ее жизни, которая есть, она серьезнейшее препятствие. То есть невозможно продолжать жить с этим молодым человеком и начать ходить в храм. Тут придется выбирать либо одно, либо другое. Ну, вот она так была устроена, да, для нее вот это такой вот, ну, максималистский подход, и вот в ее случае, конечно, абсолютно правильный. И что в итоге? А я не знала, как ей помочь. Потому что я же не могу за нее там, да, какие-то решения принимать, и мне было очень больно за нее и жалко. И я, когда в храм приходила, я просто стояла, ну, Господи, помилуй, какие у меня молитвы. Моими молитвами, понятно, коровы дохнут. Но я просила как-то, как могла, вот коряво, косо, криво, совсем не умея. Я просила: Господи, ну вот как-нибудь, вот чтобы вот ей помочь бы, что-то. А дальше я даже не поняла, что произошло. Где-то, наверное, вот полгода. И я думаю, здесь усилия моей подруги, они, конечно, сыграли очень серьезную роль, но у меня есть ощущение, что вот эти мои кривые и косые молитвы каким-то образом, я правда не понимаю, как и почему, но у меня есть такое внутреннее ощущение, что они тоже сыграли свою роль. Она решила...
Соединенные с переживанием за вашу подругу обязательно.
Переживаний-то как раз было гораздо больше, да, чем молитв, да, и навыка какого-то этих молитв. И тем не менее, вы знаете, ситуация разрешилась, причем наилучшим образом. Через полгода примерно ее отношения эти она решила завершить. Это было ее осознанное решение, потому что все-таки желание быть с Богом пересилило. Она стала ходить в храм. Еще где-то через пару лет она встретила своего вот нынешнего мужа. Она сейчас многодетная мама. И это такая невероятная и красивая история, которая... Ну вот, это просто про силу молитвы. У меня не было никакого опыта, чтобы ей помочь, и не было никаких ресурсов. Но вот оказывается, там, где мы хоть что-то, вот какой-то вот минимум совершаем, ну, Господь дает силы. Александр Владимирович смотрит на меня строгими глазами, это значит, что я заболталась, я замолкла, все.
Ты вопрос не задала.
А я поделилась просто своим переживанием.
Ну, а можно
я
вот
знаю, просто...
и такой подделаю свой вывод, сделаю маленький. Ну вот хорошо бы нам постоянно помнить, что решение всех наших вопросов, проблем, скорбей, они же все проходят в Боге. Вот туда бы все отправлять, к Нему. А уж как это получится сделать? Через молитву, через... покаяние, через участие в, допустим, в таинствах церковных. Но там, на небесах, есть решение этой проблемы. А мы об этом забываем. Но не решается проблема, когда мы не даем этой проблеме решиться. Вот через грех она не решается никак. Вот если грех в жизни не уврачеванный, то проблему решить, да, невозможно. Я почему-то хотел спросить, а третий путь-то брак, в тот момент она не рассматривалась, да, с этим человеком? То есть сожительство,
с этим человеком нет.
Расставание,
брак. С этим человеком нет.
Ну, понятно.
Там были препятствия определенные,
понятно.
И это был, ну, то есть, и это тоже как раз была огромная боль. Но, в общем, вот, понимаете, Господь великий режиссер, он ее вывел совершенно, причем неожиданным путем. А я это вспомнила, потому что вот как раз это была ситуация, когда ей, по идее, очень нужна была именно помощь вот эта свыше. Сама она не считала себя достойной об этом просить, я ей ничем помочь не могла. Но, тем не менее, все равно, вот понимаете, когда вот она как-то... Господь нашел решение наилучшее. Вот все, что я могу здесь сказать.
Слава Богу.
А я тебя теперь буду называть разлучница Алла Сергеевна Митрофанова. Отец Андрей, я хочу сделать две ремарочки маленькие. Во-первых, вы счастливый человек и счастливый отец. Я это говорю на полном серьезе. Далеко не все родители могут утверждать, что они могут сесть за одним столом с ребенком и поговорить с ним о том, почему он поступил так, что он думает, что он чувствует. В 95% случаев, наверное, между родителями и 20-летними детьми вырастает стена, из-за которой слышится только «нормально все», «я сам», «я все решу».
«Я тебя услышал».
«Я тебя услышал». Это вообще самое страшное, что может услышать. «Я тебя услышал». И диалога с родителями не получается для родителей. Темный лес, вообще, что происходит в душе ребенка, они готовы отдать правую почку, лишь бы узнать вообще, а
да
что на самом
тоже.
Деле думает, чувствует, переживает, в чем истинные причины того, что происходит с ребенком. Так что вы счастливый человек, вы можете задать вопрос и услышать ответ. И
спасибо.
Одному Богу известно, чем, какими усилиями вам это достается. Это во-первых. А во-вторых, ну, поскольку у нас понемногу подходит к завершению программа, я хочу еще подчеркнуть жирной волнистой чертой, может быть, промелькнувшее и незамеченное многими ваше замечание о том, что важно научить детей заканчивать начатое. Причем, если вот человеку 21 год, и он бросает институт, не исключено, что проблема заключается в том, что когда ребенку было 3 года, он не закончил рисунок. Когда ему было 4 года, он не собрал машинку до конца. Ну, его сказали, ну, не собрал до конца, ну, неинтересно. Ну, и выбрось тогда, ладно, неинтересно. А ведь это важно. Закончи
очень
до конца
важно,
то, что
да.
ты начал. И это вот благодаря вам я понял. И третий момент. Вы говорили, опять же, неожиданно прозвучало слово «нежность» в ваших советах и наставлениях. Я подумал, и завершая программу, наверное, это будет хорошо сказать. Прежде чем вы что-то скажете своему ребенку, который бросает институт, своему мужу, который не хочет искать работу, подумайте вот о чем. А много ли в тех словах, которые вы собираетесь сказать, любви? Вот если в словах, которые вы собираетесь сказать, любви нету, тогда, может быть, не стоит их говорить, стоит отойти в сторону и помолиться. Если же в ваших словах есть любовь, и она вообще, они продиктованы любовью, и человек услышит, что вы его любите, вот тогда да.
Пожалей, видите, как пожалей, мы... пожалей и не осудишь. Старец Паисий говорил.
Прекрасное завершение для нашего разговора. Спасибо вам огромное, отец Андрей. Как всегда, знаете, какой-то отдых для души поговорить
это
с
правда.
Вами.
Взаимно.
Да, и какие-то простые, понятные, очень легко применимые советы прозвучали в этой программе. Я уверен, что вот та слушательница, имени которой я не назову сейчас, которая поделилась с нами своей историей, она абсолютно точно услышала для себя что-то очень важное и полезное. По крайней мере, мы услышали точно. Это была Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
Да, и сегодня мы беседовали с нашим постоянным наставником, настоятелем храма Живоначальной Троицы в Листах, протоиереем Андреем Овчинниковым. Низкий поклон всей вашей семье, отец Андрей. Спасибо вам за беседу.
Вам спасибо за диалог. Спасибо.
Всего доброго. Это программа «Семейный час». Вернуться к этому разговору и переслушать эти замечательные слова вы можете на нашем сайте radiovera.ru, а мы услышимся с вами ровно через неделю, в следующую субботу. Пока.
«Семейный час» на радио «Вера».